Глава 12. Сексон не замечала, как летели дни. Она усердно работала в прачечной, вырабатывая даже больше, чем обычно, а все свое свободное время посвящала Билли и предстоящей ей великой перемене. Билли оказался весьма пылким возлюбленным и хотел обвенчаться на другой же день после своего предложения. Он с трудом согласился на недельную отсрочку, не больше. «Зачем нам ждать?» — спрашивал он. «Ведь мы от этого не становимся моложе. А сколько мы каждый день теряем?» В конце концов, он согласился на месяц, и это было очень хорошо, потому что его через 2 недели перевели с дюжиной товарищей на службу в большие конюшни Корберли и Моррисона в западной части Окленда. Там же пришлось искать квартиру, и на Сосновой улице между 4-й и 5-й, возле самого вокзала Южноокеанской железной дороги, Билли и Сексон сняли уютный домик с 4 небольшими комнатками за $10 в месяц.
«Это дешевле пареной репы, если сравнить с тем, что я платил за свои прежние каморки», — сказал Билли. «Моя теперешняя комната не больше самой маленькой из этих, однако я плачу за нее $6 в месяц».
«Зато твоя комната меблированная», — напомнила Сексон, — «потому и разница». Но Билли ничего не хотел слушать.
«Хотя я, Сексон, и не ученый, но арифметику знаю. В трудные времена я не раз закладывал часы и мог высчитывать проценты. Как ты думаешь, сколько будет стоить меблировка всего дома, ковры, линолеум для кухни и прочее?»
«Я считаю, что все это можно прекрасно устроить за $300», — отвечала Сексон. «Я уже об этом думала и уверена, что такой суммы хватит».
«300», — пробормотал он, сосредоточенно хмуря брови. «300, скажем, по 6%, это значит 6 центов с доллара, 60 с 10 долларов, 6 долларов со 100, 18 с 300. Я ведь умножать на 10 могу, и умножаю прекрасно. Теперь раздели 18 на 12, выходит $1.5 процентов в месяц». Он остановился, очень довольный собой за удачное решение задачи. Но внезапно его лицо озарилось новой мыслью. «Постой, это еще не все. Это ведь процент за мебель для 4 комнат. А теперь раздели на 4. Сколько получится, если разделить $1.5 на 4?
15 на 4 — 3, и 3 в остатке, — быстро начала Сексон подсчитывать, 30 на 4 — 7, и 2 в остатке, и 2/4 составляют половину, вот и все.
«Молодец!» — он заколебался. «Молодец!» — он заколебался. «Я не следил за тобой. Сколько, ты говоришь, вышло?»
37,5 центов.
«Ага, теперь мы посмотрим, сколько лишнего с меня дерут за мою комнату. Если 4 комнаты стоят в месяц $10, то 1 стоит 2,5. Прибавь еще 37,5 центов за мебель, и выходит $2.87. Вычти это из $6.
Остается $3.12, — быстро сосчитала Сексон.
«Вот видишь, значит, я плачу за комнату лишних $3.12. Вот так штука. Выходит, что жениться прямо расчет.
Но ведь мебель, Билли, изнашивается».
«А, черт, я об этом совсем забыл». «Это тоже нужно принять в расчет. Во всяком случае, наш домик — находка. Ты изволь уйти в следующую субботу из прачечной пораньше, и мы пойдем покупать обстановку. Я заходил вчера в магазин к Саллингеру. Я даю им $50 задатку, а остальное буду выплачивать по $10 в месяц. Через 25 месяцев мебель будет наша. И помни, Сексон, ты должна покупать все, что тебе нужно, все равно, сколько бы это ни стоило, слышишь?» Она кивнула головой, ничем не выдавая своего решения быть очень экономной. Глаза ее стали влажными. «Ты так добр ко мне», — прошептала она, прижимаясь к нему, и мигом очутилась в его объятиях.
«Значит, ты решилась выйти замуж?» — спросила ее Мэри однажды утром в прачечной. Они не успели проработать и 10 минут, как она заметила, что на среднем пальце левой руки у Сексон блестит кольцо с топазом. «Кто же этот счастливец? Чарли Лонг или Билли Робертс?»
«Билли», — последовал ответ.
«Хо, значит, берешь себе мальчика на воспитание?»
По лицу Сексон Мэри тотчас же заметила, что задела подругу за живое. Она пожалела о своих словах.
«Вот, нельзя уж и пошутить. Я так рада, что он будет твоим мужем. Билли хороший человек, и я очень рада. Таких, как он, немного, и если и есть, так их не очень-то женишь. Вам повезло обоим. Правда, вы точно созданы друг для друга. Правда, вы точно созданы друг для друга, и лучшей жены, чем ты, ему не найти. А когда свадьба?»
Несколько дней спустя Сексон встретилась, возвращаясь из прачечной, с Чарли Лонгом.
«Значит, вы теперь стали хороводиться с боксером?» — сказал он презрительно. «Только слепой может не видеть, чем это кончится».
Впервые она не боялась стоявшего перед ней огромного человека с волосатыми пальцами. Она показала свою левую руку.
«Видите? Вы при всей вашей силе все-таки не смогли надеть мне на палец обручальное кольцо. А Билли Робертс сумел это сделать в 1 неделю. Он и вас раскусил, Чарли Лонг, и моего согласия добился».
«Ну уж», — возразил Лонг, — «это, кажется, ваш 23-й жених».
«Он не такой, как вы», — продолжала Сексон. «Он настоящий мужчина. Настоящий. Подлинный».
«Ловко он вас, однако, обработал», — заржал Лонг.
«И вас также», — отрезала она.
«Я мог бы вам про него кое-что рассказать, Сексон. Правда, он порядочный жулик. Если бы только я вам рассказал...»
«Держите уж лучше язык за зубами», — прервала она его. «А то я скажу Билли, и вы прекрасно знаете, что вам тогда за это будет».
Лонг потоптался на месте, потом нехотя отошел в сторону.
«Ну вы и штучка», — сказал он с оттенком восхищения.
«Это Билли Робертс такой, а не я», — засмеялась она и пошла своей дорогой. Однако, пройдя несколько шагов, она остановилась. «Послушайте», — закричала она. Огромный кузнец сердито обернулся. «Я видела тут одного хромого. Подите, поколотите его, если вам очень хочется драться».
За время своей помолвки Сексон произвела только один крупный расход. Она потратила целый дневной заработок, заказав 30 своих собственных фотографических карточек. Билли уверял, что он не может без того, чтобы не взглянуть на ее изображение вечером перед тем, как заснуть, и утром перед работой. Взамен она получила его карточки и украсила свое зеркало 2 его изображениями — в полосатом спортивном костюме и в обычном городском. Первая карточка напоминала ей почему-то рассказы ее матери о древних англосаксах и о морских пиратах с английских берегов. Она вынула из старинного комода, совершившего путь через прерии, еще одну из своих священных реликвий — альбом матери, в котором были наклеены вырезки из газет с ее стихами, написанными по поводу пребывания пионеров в Калифорнии, а также копии с картин и старые гравюры — наследие другого поколения. Сексон перелистывала знакомые страницы и вскоре нашла то, что хотела. Там, на фоне прибрежных скал и серого облачного неба, были изображены несколько лодок, длинных, темных и узких, с высокими носами, похожими на чудовищных птиц. Они стояли возле покрытого белой пеной песчаного берега. В этих лодках находились полуобнаженные, сильные белокурые воины в крылатых шлемах. В руках они держали мечи и копья. Некоторые прыгали в воду, доходившую им до пояса, другие уже вылезали на берег. На этом берегу, охраняя его, виднелись фигуры голых дикарей, очень мало похожих, однако, на индейцев. Они цеплялись за скалы или бродили по колено в воде. Они уже обменялись первыми ударами с завоевателями. И повсюду в воде всплывали тела раненых и убитых. Один из белокурых лежал поперек шкафута, причем торчавшая из его груди стрела свидетельствовала, что было причиной его смерти. Другой, прыгавший через него в воду, держа свой меч в руке, был очень похож на Билли. Сомнений быть не могло. Те же светлые волосы, лицо, глаза, рот, даже выражение было то же, что у Билли в тот день на пикнике, когда он дрался с тремя ирландцами. Сексон подумала о том, что и у нее, и у Билли существовали предки, жившие еще гораздо раньше изображенной здесь встречи с дикими народами. С этой мыслью она захлопнула альбом и положила его обратно в ящик. Кто-то из ее предков смастерил и этот старинный комод, переехавший через океаны, через прерии, и пробитый пулями во время сражения переселенцев с индейцами при Литл Мидо. Ей казалось, что она видит перед собой женщин, державших в его ящиках свои драгоценности и фамильные ложки, женщин поколения переселенцев, бабушек и прабабушек ее матери. Она вздохнула. «Ну что же, от таких предков родиться неплохо. Это было племя борьбы и труда». И она подумала о том, как бы сложилась ее жизнь, если бы она родилась китаянкой или итальянкой. Она постоянно их встречала, этих смуглых печальных женщин, и в платках, и простоволосых, когда они, идя с набережной, тащили на голове тяжелые охапки прибитого волнами топлива и сгибались до земли под его тяжестью. Затем она засмеялась над своими мыслями, вспомнила Билли и их домик в 4 комнаты на Сосновой улице и заснула, представляя себе в сотый раз всю их обстановку до последних мелочей.